Джек Лондон. Джон Ячменное зерно. Воспоминания алкоголика. Глава первая. Все это случилось однажды в день выборов. Был жаркий калифорнийский день. Я выехал из ранчо, спустился в лунную долину и направился в маленькую деревушку, чтобы голосовать за или против ряда поправок Конституции штата Калифорния. День был жаркий, я несколько раз выпил до баллотировки и много раз после. Затем, поднявшись на покрытые виноградником и лугами холмы, я приехал на ранчо, когда уже была пора ужинать, и снова выпил перед ужином. «Как вы голосовали по вопросу о женском равноправии?» — спросила меня Чармиан. «Я голосовал «за».» Она вскрикнула от изумления. «Да будет всем известно, что в дни моей юности я, несмотря на свой пылкий демократизм, не сочувствовал идее женского равноправия. Даже в позднейшие годы я относился к этой неизбежной социальной реформе без всякого энтузиазма. Но почему же вы голосовали «за»?» Я ответил. Я начал отвечать подробно и с раздражением. Чем больше я объяснял, тем больше сердился. Нет, я не был пьян. Лошадь, на которой я ездил, недаром носила имя «разбойник». Хотел бы я видеть пьяного верхом на этой лошади. И однако, как бы это лучше сказать, я был возбужден, чувствовал себя хорошо, был в приятно приподнятом настроении. Когда женщины добьются избирательного права, они будут голосовать за запрещение спиртных напитков, сказал я. Только женщины, жены, сестры и матери, смогут вбить гвоздь в гроб Джона ячменное зерно. Но мне казалось, что вы в дружбе с Джоном, заметила Чармиан. Я его друг. Я был его другом. А теперь нет. И никогда не был. Меньше всего я его друг в то время, когда он со мной, и когда кажется, что я его друг. Он царь лжи. Он воплощенная правдивость. Когда бываешь с ним, то кажется, что находишься в обществе богов. Но он также в союзе и с курносой. Его путь ведет к непрекрашенной правде и к смерти. Он дает ясновидение и мутные сны. Он враг жизни, и он учит мудрости, потусторонней мудрости жизни. Он убийца с окровавленными руками. Он удалая молодость. Чармиан смотрела на меня, и по глазам ее было видно, что она задается вопросом, где я успел так напиться. А я все говорил и говорил. Я был взвинчен. Каждая мысль в моем мозгу была дома. Каждая сидела в своей маленькой клетке, одетая, присев на пороге у самой двери, как арестант в своей камере, дожидающийся открытия дверей. И каждая мысль была видением, ярким образом, четким, не смешивающимся с другими. Мой мозг был озарен ярким, блестящим светом алкоголя. На Джона ячменное зерно нашел правдивый стих, и он охотно раскрывал через меня, как посредника, свое тайное «я». Я был его оратором. Воспоминания прошлого воскресли в моем мозгу и вытянулись в ряд, как солдаты на параде. Мне оставалось только выбирать любое. Я вполне владел своим умом, и на язык мне приходили как раз нужные слова. При мне был весь мой жизненный опыт, я безошибочно выбирал нужные мне факты и строил изложение. Так обманывает и издевается Джон ячменное зерно, причудливо изощряя ум, нашептывая роковые интуиции правды и прорубая яркие просеки в монотонной обыденности. Я рисовал Чармиан мою жизнь и объяснял ей, какой я есть человек. Я доказывал Чармиан, что я вовсе не наследственный алкоголик, что в моем организме нет и следа врожденного химического влечения к алкоголю. В этом отношении я был нормальным человеком от роду. Влечение к алкоголю было у меня благо приобретенное. С трудом приобретенное. Вначале алкоголь вызывал во мне какое-то отвращение, как любое лекарство. Мне и теперь не нравится его вкус. Если я пью его, то только за тот удар хлыстом, который он дает. Но между 5 и 25 годами я не ценил в нем даже этого. И только после 20-летнего обучения мой организм до некоторой степени приспособился к нему, а я обрел в сердце моем и в глубинах моих даже влечение к алкоголю. Я рассказал ей, как в первый раз познакомился с алкоголем, как впервые напился, как я чурался его раньше, и объяснил ей, что приучило меня, в конце концов, к алкоголю, главным образом его доступность. Алкоголь не только всегда доступен, но и всегда тут как тут. Какой бы профессией я ни занимался, был ли я рудокопом, матросом, торговал ли на улицах газетами или просто путешествовал по чужим краям, я видел вокруг себя алкоголь. Где бы и когда бы ни сходились люди, ради каких бы то ни было целей, для веселья, для обмена мыслями, для обдумывания какого-либо предприятия или просто для того, чтобы отдохнуть от изнурительного труда, всегда связующим звеном был для них алкоголь. Местом сборищ был кабак, как для пещерных людей – костер. Я напомнил Чармиан, как на островах Южного Тихого океана ее не пускали в священные хижины, бывшие для женщин табу, нарушение которого каралось смертью. Лохматые каннибалы уходили туда от своих жен, чтобы попить и повеселиться на свободе. В молодости я часто искал в кабаке спасения от женской ограниченности. Там я попадал в мир мужчин, где было больше простору и шире. Все дороги, полные романтических приключений, вели в кабак и оттуда во все страны света. Суть в том, закончил я свою проповедь, что я пристрастился к алкоголю главным образом благодаря его доступности. Вначале я был к нему равнодушен, даже смеялся над ним, но в конце концов я все-таки сделался пьяницей. Влечение к алкоголю прививалось мне в течение 20 лет, а в продолжение остальных 10 оно пускало в моем организме все более глубокие корни. Но удовлетворение этого влечения никогда не доставляло мне никакого удовольствия. По натуре я человек жизнерадостный и веселый, а выпив, я становлюсь пессимистом. Но, — поспешил я прибавить, — я всегда спешил прибавить, — надо правду сказать, Джон ячменное зерно правдив. Он говорит правду, срывая личину с истин, которые мы называем правдой жизни, и обнаруживает, что они ложь. В этом его проклятие.
Но это не улучшает жизни, — сказала Чармиан.
«Совершенно справедливо. Я и говорю, в этом его проклятие. Он ведет к гибели, и поэтому я голосовал сегодня за женщин». Я вспомнил свою жизнь, вспомнил, какую роль в моей привычке к алкоголю сыграла его доступность. Очень немногие люди рождаются алкоголиками. Я называю алкоголиками людей, у которых организм требует алкоголя и неудержимо влечет к нему. Большинство привычных пьяниц не только не чувствовало раньше влечения к алкоголю, но даже испытывало отвращение к нему. Ни первая, ни двадцатая, ни даже сотая рюмка не устанавливает еще привычки. Люди учатся пить так же, как они учатся курить. Но к пьянству привыкнуть труднее, чем к курению. Привычка к алкоголю обусловливается его доступностью. Это хорошо знают женщины, испытавшие это на собственной шкуре, как жены, сестры и матери. Когда женщины будут иметь право голоса, они будут голосовать за запрещение спиртных напитков. Благодаря этому новое поколение не будет знать алкоголя и не будет иметь влечения к нему, а, следовательно, не будет и чувствовать лишения от того, что его нет. От этого выиграют и мужчины, их жизнь будет полнее, содержательнее, и женщины, которые будут жить с этими новыми мужчинами.
«Почему вы не напишете книги об этом в назидание грядущему поколению?» — спросила Чармиан. Чтобы жены, сестры и матери знали, за что им голосовать.
«Воспоминания алкоголика», — сказал я и криво усмехнулся.
Впрочем, скорее не я усмехнулся, а Джон ячменное зерно. Это он подсказывал мне все эти благонамеренные софизмы, и он скривил мою улыбку в насмешку. Он любит такие штуки. «Зачем вы так говорите?» — перебила Чармиан, не замечая издевки Джона. «Ведь вы сами говорите, что вы не алкоголик, а только пьющий человек. Вы хорошо познакомились с Джоном Ячменное зерно. Опишите это знакомство и назовите вашу книгу «Алкогольные воспоминания».»
Глава вторая. Вначале я попрошу читателя постараться понять, о ком и о чем я пишу, потому что только поняв меня, он сможет проникнуться ко мне должным сочувствием. Во-первых, я должен сказать, что я не заядлый пьяница с врожденным влечением к алкоголю. Я не дурак и не обладаю слишком сильным животным инстинктом.
Я знаю все, что можно сказать о ячменном зерне, от альфа до омеги, и, напиваясь, прекрасно владею собою. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня укладывали спать, и я даже не пишу мыслете. Короче говоря, я обыкновенный нормальный человек и пью, как все. В этом вся суть. Я хочу описать, как действует алкоголь на обыкновенного нормального человека. О настоящих алкоголиках, маньяках пьянства, которых сравнительно очень мало, я говорить не буду. Пьющие люди разделяются на два типа. Тип первый, хорошо всем известный, тупые люди, неодаренные фантазией, с оцепеневшими в оцепенелых причудах мозгами. Они идут, качаясь, широко расставив ноги, и обычно кончают тем, что сваливаются в канаву. Заканчивается это состояние тем, что пред глазами у них начинают мелькать розовые слоны и голубые мыши. Над пьяницами этого типа обычно изощряют свое дешевое остроумие юмористические журналы. Второй тип – люди с большим полетом фантазии, способные видеть сверхчувственное. Походка у них твердая, даже когда алкоголя ими принято внутрь достаточно. Они никогда не выписывают мыслети, всегда твердо стоят на ногах и никогда не теряют сознание. Опьянение касается только их мозга, но совершенно не властно над их телом. Такой человек может быть веселым товарищем и без конца сыпать остротами. Или у него могут быть видения и фантомы космического масштаба, подавляющие своей железной логикой. В этом состоянии он срывает с жизни ее обманчивые покровы, и взором его представляется сковывающее его дух железное кольцо необходимости. Это часть наивысшей власти ячменного зерна. Напиться до такой степени, чтобы упасть в канаву, доступно каждому. Но страшно, когда твердо стоящий на ногах человек спокойно приходит к выводу, что единственный путь к освобождению – это ускорить свою смерть. Это час белой логики, когда человек понимает, что он может узнать лишь законы, которые управляют вещами, но что ему никогда не познать вещь в себе. Это для него час испытания. Он становится на тропинку, которая ведет прямо к могиле. Он понимает все. Он знает, что все попытки разрешить проблему бессмертия имеют своим источником панический страх перед смертью, который еще увеличивает трижды проклятая сила воображения. Люди не хотят умирать. У них нет воли к смерти, когда час смерти уже наступил. Они обманывают самих себя и думают увильнуть от смерти. Они обольщают себя надеждой, что жизнь будет продолжаться и по ту сторону могилы, и что разложение и полное уничтожение даны в удел только бессловесным тварям. Но когда человек находится во власти белой логики, он понимает, что это самообман. Смерть равна для всех. Нет ничего нового под луною, даже этой чаемой малодушными новости – бессмертия. Он, стоящий твердо на ногах, он знает, где источник этой утешительной идеи. Он знает, что он создан из плоти и костей, из солнечной энергии и космического праха, что он хрупкий механизм, которому дан в удел лишь один момент из вечности, и что сколько бы ни заботились о нем доктора медицины и богословия, он все равно, в конце концов, будет брошен в яму. Разумеется, все это болезнь души. Отвращение к жизни. Человек, одаренный фантазией, платит высокую цену за свою дружбу с ячменным зерном. Человек тупой расплачивается дешевле. Он только балдеет от алкоголя, теряет сознание и засыпает мертвецким сном. И сны, если они посещают его, нелепы и бессвязны. Но человек, одаренный полетом фантазии, подпадает под власть роковых силлогизмов белой логики. Он видит жизнь, какой видел ее немецкий философ-пессимист. Иллюзии для него прозрачны, он видит сквозь них. Делая переоценку всем ценностям, он добро называет злом, истину ложью, а жизнь считает шуткой. Стоя на холодных вершинах безумия, он с уверенностью Бога утверждает, что жизнь – зло. При спокойном холодном свете белой логики жена, дети и друзья кажутся ему призраками. фикций. Он прозревает в них слабость, злобу и мелочность. Он не дается в обман этим мелким, ничтожным эгоистам, живущим один час, как пляшущие в воздухе поденки. Они не свободны, они марионетки в руках случая. Таков же и он сам. Разница между ними только в том, что он видит это, знает это. Кроме того, он знает, что свобода только в добровольной смерти. Такое сознание не может принести пользы человеку, которому нужно жить, любить и быть любимым. Логическое следствие такого состояния – самоубийство, моментальное, от нажима курка, или медленное угасание, растянутое на несколько лет. Вот чем расплачиваются друзья ячменного зерна за свою дружбу с ним. И никому не удается увильнуть от этой расплаты.